Квиетизм, то есть отречение от всех желаний. Аскеза, то есть намеренное умерщвление собственной воли. И мистицизм, то есть создание тождества нашего собственного существа с существом всех вещей или с ядром мира. Все эти три момента находятся между собою в самой тесной связи. Так что те, кто исповедует какой-нибудь один из них, постепенно склоняются к исповеданию и остальных, даже помимо собственного желания. Не может быть ничего поразительнее того обстоятельства, что писатели, исповедующие это учение, несмотря на величайшие различия стран, эпох и религий, вполне согласны друг с другом. И эта солидарность сопровождается незыблемой уверенностью и сердечным доверием, с какими они раскрывают содержание своего внутреннего опыта. Между тем, они не образуют даже секты, которые исповедовали бы, защищали и распространяли какой-нибудь теоретически излюбленный и раз навсегда признанный догмат. Нет, они по большей части ничего не знают друг о друге. Мало того, индусские, христианские, магометанские мистики, квиетисты и аскеты во всем разнятся между собою, но только не во внутреннем смысле и духе своих учений. В высшей степени разительный пример этого дает сравнение порыва госпожи Гюйон с учением Вед, именно с тем местом в Упанишадах, том 1, страница 63, которое заключает в себе содержание этой французской книги в очень сжатом виде. Но со всей точностью и даже с теми же образами, а ведь Упанишады не могли около 1680 года быть знакомы госпоже Гюйон. В немецкой теологии единственное неискаженное издание «Штутгарт» 1851 года. Во второй и третьей главах говорится, что падение как дьявола, так и Адама заключалось в том, что первый и последний стали прилагать к себе «я», «меня», «мое» и «мне». А на странице 89 мы читаем: «В истинной любви не остается ни я, ни меня, ни мое, ни мне, ни ты, ни твое» и тому подобное. Соответственно, с этим в Курале, переведенном с тамильского Граулем, на странице 8 говорится: «Во мне идущая страсть моего и во внутрь идущая страсть я исчезают». А в руководстве по буддизму Спенса Харди, страница 258, Будда говорит: «Мои ученики отвергают мысль, что это я или что это мое». Вообще, если отрешиться от тех форм, которые обусловлены внешними обстоятельствами, и посмотреть в корень вещей, то мы убедимся, что Шакьямуни и Мейстер Эккхарт проповедуют одно и то же, но только первый имел возможность и отвагу высказывать свои мысли прямо, тогда как последний свои мысли вынужден был облекать в покровы религиозной традиции и приспосаблять к ней свои выражения. Но на этом пути он зашел так далеко, что христианское предание обратилось у него едва ли не в простую метафору, почти так же, как у неоплатоников предание эллинское. Мейстер Эккхарт понимает христианское сказание безусловно аллегорически. В этом же отношении замечательно, что переход святого Франциска из благосостояния к нищенству совершенно похож на тот еще более великий шаг, который сделал Будда Шакьямуни от принца к нищему, и что, соответственно, этому жизнь, как и орден Франциска, представляет собой лишь нечто вроде учреждения саньясов. Заслуживает упоминания и то, что родство Франциска с индусским духом проявляется и в его великой любви к животным. Он часто общался с ними и всегда называл их своими сестрами и братьями. Его прекрасная кантата, славящая солнце, луну, звезды, ветер, воду, огонь, землю, тоже обнаруживает в себе прирожденный индусский дух. Даже христианские квиетисты часто мало знали друг о друге, а иногда и вовсе не знали. Например, Малино и госпожа Гюйон не имели никаких сведений о Таулере и немецкой теологии, или Гихтель ничего не знал о первых двух. Точно так же не имело существенного влияния на их учение и значительная разница в их образовании. Ведь некоторые из них, как Малино, были ученые, а иные, как Гитхель и многие другие, были несведущи. Тем более доказывает их великое внутреннее сродство, соединенное с решительностью и уверенностью их вещаний, что их устами говорил действительный внутренний опыт, тот опыт, который, правда, доступен не всякому, а дается в удел немногим избранным, и вследствие этого считается благодатью, но в действительности которого, по указанным выше причинам, сомневаться нельзя. Но для того, чтобы все это понять, нужно прочесть самые произведения мистиков, а не довольствоваться показаниями из вторых рук, ибо прежде чем судить о ком-нибудь, надо выслушать его самого. Для ознакомления с квиетизмом я и рекомендую поэтому в особенности Мейстера Эккарта, немецкую теологию Таулера, Гюйон, Антуанетту Буриньон, англичанина Буньяна, Малино, Гихтеля, как практическую иллюстрацию и образец глубокой серьезности аскетизма, следует очень рекомендовать изданную Рейхлином «Жизнь Паскаля», написанную последним «Историю Пор-Рояля», а также «Историю святой Елизаветы пера графа Монталамбера» и «Жизнь Рансе» Шатобриана. Но, конечно, это нисколько не исчерпывает всего значительного в данной области. Кто читал подобные творения и сравнивал их дух с тем духом аскезы и квиетизма, который проникает все произведения брахманизма и буддизма и веет с их каждой страницы, тот согласится, что всякая философия, которая, оставаясь верной самой себе, вынуждена отвергать подобный строй мысли. А это возможно только в том случае, если представителей его она считает обманщиками или сумасшедшими. Всякая такая философия уже по одному этому непременно должна быть ложной. Между тем, именно в таком положении находятся все европейские системы философии, за исключением моей. Поистине, странное это должно быть помешательство, которое при самых разнообразных обстоятельствах и у самых разнообразных лиц находило себе такое единодушное выражение, и которое при этом самые древние и многочисленные народы Земли, именно около 3/4 всего населения Азии, подняли на высоту главного учения своей религии. Нет, проблему квиетизма и аскетизма не должна отвергать ни одна философия, коль скоро перед ней возникает этот вопрос, ибо последний по своему содержанию тождествен с проблемой всякой метафизики и этики. Здесь таким образом находится тот предел, где я бросаю вызов всякой философии с ее оптимизмом и требую, чтобы она об этом высказалась. И если в суждении моих современников парадоксальное и беспримерное совпадение моей философии с квиетизмом и аскетизмом составляет явный камень преткновения, то я наоборот, именно в этом вижу доказательство того, что она единственно правильная и истинная, как этим же я объясняю и то, что ею благоразумно пренебрегают и ее замалчивают в протестантских университетах. Ибо не только религия Востока, но и подлинное христианство бесспорно имеет тот основной аскетический характер, который моя философия истолковывает как отрицание воли к жизни, хотя протестантизм, особенно в его современном виде, и пытается это затушевать. Ведь недаром выступили в последнее время явные враги христианства, которые уличали его в проповеди лишений, самоотречения, безусловного целомудрия и вообще умерщвления плоти. Они совершенно правильно называют все это антикосмической тенденцией, основательно указывая, что она присуща первоначальному подлинному христианству. В этом отношении они бесспорно правы, но то, что они видят в этом явную и неоспоримую укоризну для христианства, между тем, как именно в этом заключается его глубочайшая истинность, его величие и возвышенный характер, это свидетельствует о каком-то затмении ума, которое можно объяснить только тем, что эти умы, как и, к сожалению, тысячи других в современной Германии, совершенно испорчены и навсегда загублены жалкой гегельянщиной, этой школой плоскости, этим очагом неразумия и невежества, этой пагубной лжемудростью. Теперь, впрочем, ее начинают уже разоблачать. Преклонение перед нею скоро останется на долю одной только датской академии, в чьих глазах Гегель, этот грубый шарлатан, сумма философии, за которого она и пускается в бой. Ибо они следуют верованиям и мнениям невежд и глупой толпы, из которой самого тупого сочтут судьей. Рабле.